Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцу на хорах белорусского радио рации. Анализ подей у депостаси у сучасности. Біяграфічная кніга пра Зеленскага прые наперадзе распавядзем, ну таксама ў госць. Блогер да яго дзейнасць пасля турмы. Запрашаю вас на праграму Тутуат Грыневскі, слухаць нас у FM-прасторы, на сайце рацыя.com, ды праз нашу мабільную аплікацыю на Android і iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
30 тысяч асобнікаў столькі продалі ў Польшы, а яшчэ пераклады на нямецкую мову для Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. У Падрыярскай бібліятэцы ў Беластоку прэзентавалі біяграфічную кнігу Зяленскі, таксама сустракаліся з аўтарам. Агрэ журналістка ў рэдактара газеты Польская метраполія Варшавска Войцех Рагатін.
Некіды он стався бухатарам не толькі Украіны, але і свята, выдае мі ся, кіды выбухла вайна, то буем іж прэкананы, же трэба так таком постач паказаць чытальнікові польскему, кім єст Володимир Зеленський, скон ще взяў такі чалавек, як гдзе он ще выхаваў, ца го укштаўтавало, як то ще стало, же вашне в Украіне прывудцом єст така непрэчэнтна postać. Wcześniej już oczywiście myślałem o Zełenskim, obserwowałem go jako dziennikarz i jego działania, ale właśnie ten moment, kiedy on powiedział, że nie potrzebuje podwózki, ale amunicji, kiedy nie zgodził się na to, by wyjechać z kraju po wybuchu wojny i kiedy wyszedł na ulicę Bankową przed siedzibę prezydenta Ukrainy i nagrał ten słynny filmik, że prezydent tu, szef frakcji tu, szef parlamentu tu, doradca prezydenta tu i wszyscy jesteśmy tu, zostajemy, walczymy. To był taki moment wielkiego bohaterstwa, bo wszyscy wiemy doskonale, co mu groziło, jakie ryzyko wiązało się z tym, że zostaje i zarówno do niego, jak i dla jego rodziny.
A jak powstawała kniha pra Zielenska? To byli materiały z presy, ludzie, jakie go wiedzą, czy to był może być prosty kontakt, jakie faktyczne materiały?
Rozmawiałem z jego kolegami, znajomymi, zarówno z Krzywego Rogu, z czasów jego dzieciństwa, z czasów szkolnych, jak i ze współpracownikami z późniejszych lat, również ze współpracownikami właśnie z Kancelarii Prezydenta, z którymi już też w międzyczasie jakoś tam się poróżnił politycznie, więc z osobami, którego znałeś, dziennikarzami ukraińskimi. No też oczywiście przejrzałem mnóstwo źródeł takich pisanych, czy też oczywiście wizualnych, czyli i występy Kwartału, i seriale, i filmy, które nagrywał, tak żeby mieć duży pogląd własny na tę jego twórczość, więc to były różnorodne źródła.
Ці плануецца перакласці кніжку на украінскую мову і ці бачыў яе ўжо сам Зеленскі, сам герой кнігі?
Зеленскому та książka została zawieziona, wiem to od ambasadora Ukrainy, ponieważ jemu przekazałem z prośbą o przekazanie. Również pana prezydenta Dudę poprosiłem i też obiecał, że ją przekazał. Z tego, co słyszałem, to w ogóle Władimir Zeleński jest zadowolony z faktu, kiedy o Ukrainie jest głośno na świecie, kiedy się mówi o Ukrainie. I chyba tak też traktuje to, co się o nim pisze, prawda, czy co się ukazuje, jakiekolwiek publikacje na jego temat. Cały czas trzeba nagłaśniać sprawę Ukrainy. To jest we wspólnym interesie nie tylko w ogóle Ukraińców, ale Europy, całego świata, tak mi się wydaje, żeby Ukraina wygrała. Książka się ukazała również w języku niemieckim, więc w krajach niemieckojęzycznych. Też tam była pierwszą biografią Zeleńskiego i również zbiera dobre recenzje. Jeśli chodzi o Ukrainę, to wiem, że moje wydawnictwo Wielka Litera wysyłało też tę książkę jeszcze przed wydaniem do czytania przez ukraińskich wydawców, do tego, żeby zdobyć opinie. Opinie były takie, że książka jest bardzo dobra, szczegółowa, jest to biografia, że nawet czytelnicy ukraińscy, ci, którzy czytali tę książkę, mówili, że dowiedzieli się wielu rzeczy o Zeleńskim, których nie wiedzieli, a przecież mieszkają na co dzień jakby w tym kraju.
Jak żurnalist Białoruskiego Radia Racja nie mogę nie spytać, a jak pokazany na przykład już sam Łukaszenko w tej knizie i on powstaje jak wróg, jak agresor, czy możliwy potencjalny partner przy mirnych przemowach?
Znaczy sam Łukaszenko Łukaszenko się nie pojawia w tej książce, natomiast pojawia się oczywiście też rola jakby, czy ta sytuacja, że rosyjskie wojska też z terytorium Białorusi tak atakowały i de facto Łukaszenko jest sojusznikiem Rosji w tej wojnie. Ja myślę, że on jest po prostu marionetką Putina, że Białoruś znajduje się pod butem rosyjskim w tej chwili i to jest jakby tragiczna sytuacja, ale Putin dążył do tego, żeby oprócz Białorusi również Ukraina znalazła się pod jakby protektoratem czy wpływem Moskwy. To by było z kolei też tragiczne nie tylko dla samych Ukraińców, ale też dla Polski i dla pozostałej tutaj całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej, więc wiem, że Białorusini też walczą po stronie Ukraińców w tej wojnie, ochotnicy białoruscy i też z tego, co czytam, z tego, co obserwuję, wydaje mi się, że Białorusini jako naród, jako społeczeństwo, nawet ci, którzy tam mieszkają, nie godzą się na tę wojnę, prawda, więc pomimo tego, pomimo represji ze strony reżimu, myślę, że reżim czuje to, że Białorusini są przeciwko tej wojnie i z tego powodu też Łukaszenka ma związane ręce.
Spodar Wojciecha, czym zakończuje się kniha Zelenskiego, jakie ostatnie słowy? To słowo nadziei, перемоги, czy czegoś innego?
No, moja książka, ponieważ to jest biografia, to się kończyła tym, kim dla współczesnego świata jest sam Zełenski i jak historia oceni Zełenskiego w przyszłości. I książka też się kończy dopiero po kilku pierwszych miesiącach wojny, więc jakby wtedy nie wiedziałem i nadal nie wiemy, jak ta wojna się może zakończyć. Cały czas wierzymy i ja myślę, że dzięki też postawie Zełenskiego, dzięki temu, w jaki sposób on natchnął też swoje społeczeństwo do walki i w jaki sposób on mobilizuje cały świat do wsparcia Ukrainy, że dzięki temu ta wojna może się zakończyć zwycięstwem Ukrainy.
I jakby wy obaznaczyli główny urok Zełenskiego dla wszystkich prezydentów wolnego świata, jaki musi być na pewno taki główny dewiz?
Jego słynne powiedzenie, kiedy on powiedział, że kiedy wstaje do walki, to się nie wycofa w jej trakcie. Może przegrać, ale nigdy się nie podda. Biała flaga to nie jest moja flaga, tak powiedział Zełenski. Myślę, że to jest motto dla wszystkich przywódców wolnego świata.
Книга Войцеха Рагетіна «Зеленський. Перша у Польщі. Біографія президента України». Тут зібрані звістки від народження Володимира Зеленського до перших місяців війни.
Справді, маєте рацію. Місце для прес-дискусії.
Про нові аудіопроекти «Мову 404» тепер можна послухати. Проекти «Аудіобукс Бай» і «Книжний вуз» презентували аудіокнігу про дискримінацію білоруськомовних у Білорусі «Мова 404». У книзі зібрали історії людей, які розмовляють по-білоруську в своїй країні, де мають з гэтага проблеми. Розповідає координаторка проекту, акторка Кристина Дробаш.
Мова 404 – гэта супольний проект книжного возу і Audiobooks by. Гэта книга, яна була у друкаванай версії, некалькі гадоў тому вийшла, аўтарки Аліни Нагорнай. Книга документальная, дзе Аліна сабрала усе магчымыя гісторыі, якія ёй дасылалі про тое, як беларусаў і беларусак прыціскаюць за беларускую мову. У жыцці, у розных абсалютна сітуацыях, вельмі простых, жыццёвых. Гэта ўсё сабралася ў кнігу, выйшла ў друк, і праз некалькі гадоў мы раптам падумалі, што чаму б нам не замуціць штосьці агульнае, і прычым такое, каб гэта ўжо гучалі не толькі мы, а каб магчымасць была і ў людзей іншых. Бо, ізноў жа, вельмі шмат і нам, і Audiobooks by таксама пішуць людзей пра тое, што хацелі б паспрабаваць, пагучаць. Мы вырашылі, чаму б не рызыкнуць. Такіх маштабаў мы, канешне, не спадзяваліся. Па выніку мы атрымалі аудыёкнігу, у якой 127 гісторый, некаторыя з іх не былі ў друкаванай версіі, і 101 голас. То бок больш за 100 удзельнікаў прагучалі ў нашай кнігі. Гэта звычайныя простыя беларусы і беларускі, нават адна ўкраінка.
Гэта абсалютна розныя галасы. Так, гэта і старэйшыя людзі, і маладзейшыя. Ну, 101 гэта сапраўды багата.
Ад 16 да 60 гадоў прыкладна ўзрост у удзельнікаў. Прычым абвяшчалі такі адбор, дзе мог кожны адправіць свой запіс. Мы размяшчалі розныя інструкцыі, запісаў было больш за 200, 250, калі я не памыляюся, і ўжо з іх мы выбіралі. Прычым спачатку мы хацелі адабраць там 10 галасоў 15, а потым зразумелі, што ну это немажліва просто, бо ну как бы там вельмі шмат было класных галасоў, і мы вырашылі, што мы возьмем максімум з таго, што мы можам узяць. І так выйшла больш за 100 удзельнікаў. Сапраўды такая народная кніга, яна ў нас і как бы атрымала назву такую працоўную народная, і па сутнасці яна такой і выйшла. Яе ўжо можна паслухаць на Audiobooks by, ёсць спасылачка на ўсе платформы, дзе яна дасяжна. важное. Так само у наших соседках, книжного возу и Audiobooks by, есть все подробязности.
У описании так, я зараз считаю, что поводле конституции белорусская мова гэта дзяржаўна, але только на паперы. У Беларуси есть дискриминация по моўнай прыкмете. 101 история, 101 голос. Ну, ведомая справа, что гэта все люди по-беларуску выказываются. Якая гэта белорусская мова, вось як бы ты охарактерызавала?
Ой, она вельмі розная, абсолютно. У сэнсі вось у кнізе, которая гучыць.
Усе гэтыя галасы. Ну, бо разумееш, пра што я зараз? Беларуская мова, кожны па-рознаму прыходзіць да беларускай мовы, да? Ну, я не ведаю, можа, некая там ёсць гісторыя, калі людзі распавядаюць. Ну, гэта яны чытаюць літаратурныя нейкія тэксты ці ад сябе таксама. Імправізацыя гэта ці вось, скажам, такое чытанне, мы ўжо нават у эфіры беларускага радыё Рацыя. Так не адзін раз распавядалі пра тое, што, ну, такое вось чытанне студыйнае, яно зусім іншае. Гэта такое вось студыйнае чытанне, больш з акцёрскімі падыходамі ці жыццёвае.
Тут хутчэй больш з акторскімі падыходамі, бо ў нас ужо быў дакументальны тэкст, бо ёсць пэўныя правілы агучкі дакументальнага тэксту, то как бы або мы імправізуем і сваю гісторыю расказваем, або мы расказваем чыюсьці гісторыю, але ўжо как бы з такім лёгкім акторскім падыходам. Кожны ўдзельнік у нас атрымаў фідбэк, то бок зваротную сувязь, праходзіла некалькі этапаў, нам чалавек, напрыклад, мы яго адбіраем, мы дасылаем яму тэкст на агучку, дагэтуль мы публікавалі інструкцыі, як зладзіць сабе такую міні-студыю дома, каб запіс можна было зрабіць проста на свой телефон.
Ага, професійна так. Как бы... На телефон так людзі нават пісалі? Ну, гэта таксама прыкмета 21-го стагоддзя, так, што можна пад рукамі мы маем гэтыя сродкі?
Канешне, тут кіно здымаюць на телефоны, а мы падумалі, што, в прынцыпе, гук, чаму і не? Большасць пісалі проста на свае телефоны, і часам гэта быў вельмі выдатны гук. Кожны ўдзельнік атрымаў как бы зваротную сувязь і з пункту гледжання вымаўлення, і з пункту гледжання там падыходу акторскага, і з пункту гледжання тэхнічнага. Амаль кожны рабіў дубль. Па сутнасці, такая праца была праведзеная з усімі ўдзельнікамі. Таму у апісанні мы кажам, што гэта больш за сотню перапісак штодзённых.
Давай, калі ласка, яшчэ раз нагадваем. Мова 404, аўтарка Алена Нагорная, чытаюць беларусы, дзе шукаць?
Шукаць на Audiobooks by. Там будуць спасылачкі на ўсе платформы вялікія, дзе яе можна паслухаць. Таксама ёсць у YouTube. Просто пішыце мова 404, слухаць. Таксама ў нашых соцсетках, кніжнага возу, Facebook, Instagram, Audiobooks by, Instagram, Facebook, Telegram. Там усе падрабязнасці і спасылкі таксама можна знайсці.
І гэта паводле Крысціны Дробыш унікальны праект. Запісвалі ў простых умовах, дома ці на працы, хтосьці на прафесійным абсталяванні, ну, а часцей на телефоне. Мова 404 даступная для бясплатнага праслухоўвання.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Іншая тэма зараз, галоўны рэдактар інфакур'ера, яго намеснік знаходзіцца ў слуцкім ізалятары. Пашыраюцца рэпрэсіі супраць беларускай журналісцкай супольнасці. Пасля ўчарашняга пераатрусу ў рэдакцыі незалежнага слуцкага медыя інфакур'ер, галоўны рэдактар і ўладальнік газеты Сергей Станкевіч, а таксама яго намеснік Олег Рубчыня былі накіраваны ў мясцовы УЧО. Беларуская асацыяцыя журналістаў даведалася, што сілавікі падчас вобшуку напярэдадні забралі з рэдакцыі ўсю асноўную тэхніку. Тыраж газеты, які паспеў выйсці, ўжо адмаўляюць прымаць краму Белсаюздруку. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
17 сакавіка вісіць прысуд па справе Тутбай. У мінскім гарадскім судзе будзе абвешчаны прысуд па справе Тутбай, паведамляе расійскае прапагандысцкае выданне «Спутнік». Справа слухалася ў закрытым рэжыме. Разгляд справы ідзе з 9 студзеня. Вінавачанымі па справе праходзіць 5 чалавек, але непасрэдна на лаве падсудных знаходзіцца толькі дырэктарка парталу Людміла Чыкіна і галоўная рэдактарка Марына Золатава, рэдактарку аддзела эканомікі і палітыкі Вольгу Лойку, корэспандэнтку Алену Толкачуву ды юрыс-кансультанта. Кацярыну Ткачэнку судзіць завочна, бо яны за мяжой. Чыкіна і Золатава, якіх вінаваціць па трох артыкулах крымінальнага кодэкса Беларусі, за кратамі з 18 траўня 2021 году. Па Ўкраіне за год расійскай вайны загінулі 29 журналістаў, яшчэ 17 атрымалі раненне. Цяпер 11 украінскіх журналістаў знаходзяцца на часова акупаваных Расіяй тэрыторыі, частка з іх у расійскім палоне.
Нацыянальная паліцыя Украіны расследуе 54 крымінальныя справы, якія датычаць злачынстваў расійскіх вайскоўцаў супраць журналістаў. Таксама расследуюцца 12 фактаў, калі журналістаў пазбаўлялі права перамяшчацца. У той же час Национальный союз журналистов докладнил, что с початку российского уворвания в Украину, принамсі, 12 журналистов загинули при выконании своих профессийных обов'язков. Остатні у часі обстрелов альбо боевых дійнів у складі Збройних сил України. Телебачення Белсат, зарегістрованное у Латвии, Национальная рада электронных медиа у Латвии приняла рішення включить телебачення Белсат разом з трьома іншими ТФОП-каналами «Інфоворд» і «Вільнюс Успіс» аудиовізуальні програм, які можуть ретранслюватися у Латвії. Наявність телебачення Белсат важна як з причини шматліких мігрантів з Білорусі, так і з причини російськомовних жихарів Латвії, які складають великий відсоток насильництва країни, а говориться у комунікації ТФОП. Летось у травні почалася трансляція Белсату у стандарті лічбового ефірного телебачення у Литві. Важна історія. Знайшли ще один дом сім'ї телеведучого Владимира Соловйова у Італії. Агулом Соловйов, його близькі, з'являються власниками 5 об'єктів жилої нерухомості у Італії. Знайдені розслідувальниками дом знаходиться на озері Кома і по документах належить маті Соловйова. У сакавіку минулого года команда Навального знайшла ще дві вілли телеведучого Владимира Соловйова у Італії. У отказ на гэта Соловйов сказав, що ніколи не ховав своєго багаття. 14 сакавіка у 2022 годі Державне бюро розслідування України вістило, що телеведучий отримав статус подозрюваного по справі о публічних закликах до зміни державної межі України, яка привела до гибелі людей. Він був заочно арештований судом у Львові і буде об'явлений у міжнародний вишук. З 2009 году Соловйов має від на жихарство у Італії. Однак після початку війни в Україні влади Італії арештували нерухомість російського пропагандиста. Тепер він не може потрапити на територію Євразвязу.
Затримання депресуди з політичним контекстом. Порушення прав чоловіка правоохоронці фіксують у Білорусі фактично щодня. У Білорусі постання на 16 сакавіка признане політичними в'язнями 1462 чоловіки.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
Виходять на волю ті, хто свої терміни отримали у 2020 році. Серед тих були політв'язень, прес-секретар Світлана Тихановська і Олександр Кабанов. З блогером зустрілася Аліна Андрієвич.
Де ви зустріли день визволення? Ті в камери, ті, як зараз, звичайно кажуть, ШИЗО вже визволяють, щоб не було контактів з сукамерниками.
Я виходив з ШИЗО, але на самом деле серед зеків це ціниться. Как говорят, почет и уважуха, если человек выходит из ШИЗО, значит, он собой что-то представляет по тем законам, по тем понятиям. Конечно, меня это менее всего как-то радует, скажем, потому что больше туда я не планирую, в принципе. Вот. Но есть такой важный момент. Мне повезло в том плане, что я в ШИЗО был перед освобождением только 8 суток. Это очень немного. И за год моего содержания в крытой тюрьме в Могилеве я в ШИЗО вообще не ездил ни разу. То есть на меня были какие-то акты. Вот многих там принимают совсем по-другому. То есть люди начинают ездить в ШИЗО постоянно. Не знаю, с чем это связано на самом деле. Ко мне как-то таких особых претензий не было. Это Могилев, тюрьма номер 4. Я там сидел под следствием. И у меня уже определенные сложились взаимоотношения с администрацией. То есть они знали, кто я такой, я знал, кто они такие. Вот, я знал, от кого что ожидать. Это бы не то, чтобы договоренность была, а меня сразу предупредили, что если ты будешь сидеть и из тюрьмы через адвоката ничего выходить не будет в прессу, значит, ты будешь просто сидеть тихо, спокойно и выйдешь на волю. Если придет адвокат, и ты что-то про режим, содержание, там, либо про отношения с сокамерниками, либо что-то, ну, неважно что, но если отсюда выходит и появляется в прессе, мы тебе устроим проблемы. Дело в том, что там особо рассказывать и нечего. Даже если бы хотелось что-то рассказать, да, через адвоката, то, что меня адвокат посещал, то, ну, на самом деле, о чем рассказывать? Что сидишь в камере целыми днями, читаешь книги, играешь в шахматы, ну, я думаю, что прессу это особо не интересует.
Когда сидишь у тюрьмы, то уже ж там не працуешь, так, как ты сидишь, например, у колонии. або на хімії?
Нет, є люди, їх називають обязанники, їх виводять на роботу. Клеять конверти, там щось ще делать. Я не знаю, мене не виводили. Ременщики, в першу чергу, ну, ті, хто зв'язані за должності з дітьми. Вони ходять, їх дуже немного, може, десяток набереться на всю тюрму. От остальные, да, нікуди не виходять, тільки на прогулку раз в день. Все время в камері.
І що в камері робиться цілий день? Не дають же лежать, як ти, наприклад, мог би дома лежать, читать. Там же ж матраси забирають?
Ні, не забирають. У тебя все это в камере расстелено. Матрас, как там называют, вата. Вот он лежит постелен. У тебя там все есть, но лежать нельзя. То есть подъем в 6 часов утра. И все, и до 10 часов вечера сесть, посидеть можешь, почитать. Сесть, поиграть, допустим, в шахматы у кого-то там на кровати разложить тоже можешь. Но лежать нельзя, да. Но в этом никакого страха нет.
Как вы сидите целый день в малой камере?
Люди сидят по 20 лет. Не один день и не 5 дней. По 20 лет сидят. Сидят как-то, ну, человек привыкает.
Это можно призвать катаванием?
Я не знаю. Я, допустим, к себе это слово применить не могу. Честно говорю, что для меня это не было каким-то там серьезным испытанием. Я нашелся, чем заниматься. Это читать книги, играть в шахматы, общение с сокамерниками, обсуждение каких-то там тем. И поэтому время, оно шло достаточно быстро. Когда я только приехал в тюрьму, и еще контролеры, которые меня встречали, там обыскивали, посмотрели документы и сказали год, они удивились, потому что туда люди, которым осталось год сидеть, редко-редко приезжают. То есть это туда приезжают в основном по статьям, где 15-20 лет тюрьмы накрытую на 3 года. 3 года сидят, потом едут опять в лагерь. Но открыто это наказание, да, то есть строгий режим – это наказание определенное. И сказали мне при этом, что ой, год – это вообще ерунда, ты как турист сейчас заскочил и выскочил. Я про себя подумал, боже, ничего себе, год сидеть, а вам так просто. А потом оказалось, да, так оно и есть. То есть я не заметил, как прошел первый месяц, второй, третий. Они однообразны достаточно, но летят очень быстро. Главное – занятие чем-то. И все сокамерники мне сразу сказали, год – это вообще мелочи жизни. Когда прошло полгода, говорит, ну, ты видишь, полгода пролетело, осталось столько же. Прошло еще 3 месяца, говорит, тебе 3 месяца осталось, это на одной ноге простоять. Потом месяц, и все, я понимаю, что да.
Али, за что вы трапили накрытую? У вас же была колония, коли был присуд.
У меня был общий режим.
Колонии огульного режима, так?
Да. Не сложились, во-первых, отношения с администрацией, скажем так, мягко. У меня с дураками и маньяками вообще отношения не слаживаются никогда. Я думаю, что команда была, потому что очень много именно политических уезжает с разных колоний. То есть это ж не только с единицы. Уезжают со всех на свете колоний.
В какой вы колонии спочатку сидели?
Новополоцкая единица.
Бытуя, что это самая жорсткая колония у Беларуси.
Да, но сейчас сменился начальник. Я не знаю, как сейчас обстоят дела. Но на тот момент, когда я еще сидел под следствием на Володарке, то есть у меня полгода же было на Володарке следствие и полгода в Могилеве, год под следствием. Когда еще на Володарке, еще там мне сказали, я еще не знал, что поеду на единицу, еще не было ни суда, ничего. Но там сказали, главное не попасть на единицу, потому что там начальник полный дебил. Я тогда услышал о ней. Потом прошло какое-то время, у меня были этапы, я встречался с людьми, которые уже сидели в разных лагерях. Мне про единицу эту тоже много рассказывали и говорили, главное не попасть туда. И тут, когда приходит адвокат и говорит, вы едете на единицу, я обомлел, думаю, ну что ж, надо уже пройти все, как получается, так получается, ничего не поделаешь.
Что там до вас, какие были претензии?
Единица, я посидел спокойно 4 или 5 дней карантина, потому что начальник был в отпуске, полковник внутренней службы, Пальчик Андрей Дмитриевич. Есть такая пословица, мальчик, вынес попы пальчик, это тут про него. Он выходит из отпуска, и у меня сразу начинается приключение. То есть приходят контролеры вечером и говорят, послушай, у тебя там в тумбочке бардак, а надо понимать, что в тумбочке лежит зубная паста, зубная щетка, мыло и туалетная бумага. В чем это заключается? Как можно вот устроить бардак из этих 4-3 предметов? Говорит, не знаем, мы будем писать акт. Но в акте написали, что кроме того, что у меня был бардак, еще расстегнута пуговица сверху у меня была, оказывается, и я еще не дал им доклад, как полагается, по форме. Когда мне принесли этот акт, я был в шоке, меня вызвал начальник отделения и говорит, это правда? Я говорю, конечно, нет. Он говорит, ну, понимаешь, отпираться бесполезно. Тебе будет взыскание. Я говорю, ну я понял, куда я попал уже, ничего удивительного. Меня ведут на, это называется в лагере Кристины, крестит начальник. Тут же на встречу мне идут контролеры и говорит, Кабанов, я говорю, да. Говорит, пошли назад в карантин. Я говорю, так я иду на Кристины к начальнику. Говорит, не-не, говорит, пошли. Мы идем в коптерку, берут мою сумку, начинают ее пересчитывать там все по спискам, там все. и находят, как находят, то есть должно быть переписано все. То есть сколько стержней, сколько ручек, сколько у тебя там тетрадок, дурдом полный, сигареты поштучно, то есть у тебя 2000 сигарет, и ты ошибся где-то в пересчете, но это акт, у тебя несовпадение уже получается. Значит, и меня пересчитывают, все сходится, они не знают, к чему прицепиться, начинают смотреть письма, а там лежат открытки. И они говорят, а это не открытки, это фотографии. Я говорю, нет, подождите, это открытки, а не фотографии. Нет, это фотографии, мы пишем театр. И на меня тут же составляют проект, ведут на Кристины, заходим, начальник говорит, ну что там? Говорит, вот у него там еще в сумке бардак, оказывается, там лишние фотографии лежат. Я говорю, это не фотографии, это открытки в моей личной переписке. Начальник начинает на меня кричать, орать, дает мне сразу выговор. На следующий день меня ведут опять на Кристину уже по этому акту, что фотографии лишние. И мне дают паркохозяйственный день, уборка. Ведут на унитазы в туалет. Унитазами занимаются лица с низким социальным статусом. Если ты будешь убирать в санузле, то ты тоже переходишь под этот разряд. Я отказываюсь убирать, и меня ведут на 10 суток в ШИЗО. Вместо 10 я там сижу 30 суток, месяц в одиночке. Там нет вообще ничего. То есть там нету ни писем, ни газет, ну вообще ничего.
Как не сдурать в таких обставинах? Как выжить?
Тяжело. Там на самом деле крыша немножечко подъезжает. Начинаешь через какое-то время просто загружать свой мозг чем-то там, воспоминаниями, чем угодно. Надо найти себе что-то, в себе такое. И начинать об этом думать. Ну, кстати, я думал о тех передачах, которые я выйду, буду делать на Ютубе. Буду реализовывать эти проекты. И уже их реализовываю. Много о чем думаешь. Главное думать. Ну, и все время двигаться. Называется спортовать. Приседать, отжиматься, то есть как-то убивать время.
Урешті-решт, як ви докатилися до тюрми?
Второй раз унитазы. То есть я вышел из ШИЗО. Месяц отбывший, пробыл какое-то время в отряде.
А чему вам там продляли 10, а за что уже там можно было протягивать еще 10 давать, еще 10?
Ну, на самом деле, там можно и хоть 15 лет так продлять, потому что все это делается очень просто. Приходит контролер, составляет акт. Ты доказать не можешь там ничего. У тебя же нету ни адвоката, ни суда. Это комиссия. Комиссия, где сидит вот этот начальник. Вот, вокруг него все его халуи сидят. И как он скажет, так и есть. Вот приносят этот акт и говорят, так и так нарушил. Говорить что-то бесполезно, просто бесполезно говорить, подождите, этого не было, это никого не волнует. Если ты отпираешься, тебе еще будет 10, еще 10, это ДП, дополнительные сутки. Вот. И там это все знают, уже к этому все привыкли, и когда человек идет в ШИЗО и сидит там положенный свой срок, допустим, 10, вот это как бы чудо. Потому что в основном они пытаются продлить. Я в ШИЗО 2 месяца ездил, 2 месяца, все, и ПКТ. Это помещение камерного типа.
Колонии.
Да. Ну, это такая же камера, только единственное, что выдают матрас на ночь. В ШИЗО нету ни матраса, ничего. Ты спишь на голых досках. Ну, все, был суд, поменяли мне режим на строгий. И плюс вкрытую тюрьму.
Пришло, что это наоборот, вам легче стало?
В лагере все знают, что крытую надо заслужить. У меня получилось, опять же, лайтово все. То есть я везунчик, можно сказать, в этом плане, что я всего лишь 60 суток отсидел в ШИЗО и там в ПКТ какое-то время. И уехал в крытую. Потому что есть люди, которые сидели по 200 суток в ШИЗО для того, чтобы поехать в крытую. Вот крытую надо заслужить, потому что там как-то спокойнее, скажем так. Нету дебила этого. Вот его сейчас и на единице, надеюсь, что нету.
Я хочу вас спитать, накольки адмовна тістановча отбивается на психице, здоровье наши белорусские местцы изневоления на людях?
Каждый же по-разному. На меня чем-то, конечно, повлияло, само собой. Со мной ничего не произошло. То есть особо я как-то это все перенес несложно. Но понимая, что люди там, которых я уже хорошо знал, что они остались там, и что с ними может... Ну, там же может произойти все, что угодно. Все, что угодно.
Ну, вот. Что, например?
Есть и самоубийство, допустим, люди там и вешаются. Есть убийство, когда людей убивают. Постоянно хождение этих ШИЗО, у многих там начинает крыша ехать. Потому что дураков сидит много очень. Я не знаю, по какой причине. То ли они до посадки были дураками, то ли это сделала уже сама тюрьма. Но могу сказать одно, что у нас же называется исправительная система. Она не исправляет точно никого. Вообще никого не исправляет. Люди оттуда выходят, многие... озлобленные на эту систему, не на внешний мир, они никогда уже милиционера не назовут милиционером. Для них это мусор, для них это враг. Для них государство – враг. То есть не просто нейтрально он будет относиться, это враг. Он прошел эту систему, он понимает, что эта система устроена государством, он понимает, как это все, потому что сидит много и невиновных, сидят многие по таким статьям, сроки дают сумасшедшие, это же не только политические, у нас же идиотизм происходит во всем. Идиотизм, он как рак, везде проник, он везде очень показателен. И любые и уголовные, и политические, это все хорошо прочувствовавшие на себе, выходят, полностью отрицая эту страну, это правительство, этих людей, для них это враги. Поэтому это все очень плохо для нашей страны, потому что сидит людей очень много. Лагеря забиты людьми. Они периодически выходят, и для них любой чиновник, любой милиционер, любой судья, любой представитель власти – это не человек. Хотя и человек-то может быть неплохой, но уже там никто не разбирается. Все, ты вот такой. И это очень плохо для страны, потому что отсидевших очень много. Наверное, полстраны пересидело.
А сегодня с Александром Кабановым гутарила Алина Андреевич, и на этом мы поставим кропку. Я так само запрошаю заходить вас на нашу сторонку в интернете, rossiya.com, Беларусь нас заблокованная, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы на сайте rossiya.com, де про мобильную аппликацию. Читайте новини так само про социальные сетки. Влад Гриневский, до новой встречи. Бережите себе и близких.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.